Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам. Откройте, пожалуйста. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам. 4 глава. 6 стихов сначала. Сначала 6 стихов. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не менее я не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Аминь. Вот такой текст, Священное Писание я прочитал. И мое желание сегодня и побуждение моего сердца вместе с вами порассуждать на очень важную тему, насущную тему. Не судите прежде времени. Это текст Священного Писания. Вы знаете, когда читаешь послание апостола Павла, особенности к Коринфянам, да и деяния святых апостолов, я просто удивляюсь и поражаюсь от множества клеветы, которые обрушились на голову этого благословенного служителя Божия, этих ложных обвинений, которые прямо как из мешка сыпались на его голову. Это был избранный апостол. Так вот, конечно, вы знаете, у этих нечестивых людей, которые постоянно обвиняли апостола Павла, они имели свои алиби. Вы знаете, какое алиби они имели? Они все говорили, кто Павел? Павел не ходил с Иисусом Христом. Это другие апостолы, да, они с ним с самого начала и до конца, 3,5 года, они ходили с ним. Они были свидетелями его распятия, его мучения, его воскресения, и в день Пятидесятницы они получили Духа Святого. Это другое. Хорошо. Однако слушайте, что пишет Павел. В этом же послании, только немножко дальше. Он говорит, не апостол ли я, 15 глава 1 послания. И чем он аргументирует? Он перечисляет, кому явился Иисус Христос. А потом он говорит, 8 стих, 15 глава. «А после всех и явился мне». А перед этим же, в 9 главе, 1 стих, вы найдете такие слова. Он говорит, не видел ли я Иисуса Христа Господа? Мы видим, по крайней мере, 4 раза сам Господь явился апостолу Павлу. Как вы думаете, апостол Павел, как человек, он был эмоциональный человек. Как вы думаете, слушать ему все эти ложные обвинения, как ему было приятно. Он, тот человек, который почитал за сор абсолютно все блага земные, который все оставил и последовал за Иисусом Христом, который в точности старался исполнять все Божьи повеления, заповеди Господа Иисуса Христа, который ничего не хотел знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И он должен был сносить эти обвинения этих ложных учителей, ложных апостолов, которые завидовали его положению, его успеху, его служению, которые также хотели бы иметь нечто подобное, но у них были сугубо человеческие, мирские эмоции. Однако проблема не в том, дорогие мои, что они оскорбляли Павла. Мы об этом будем говорить позже. Не в этом. Если бы касалось только Павла, как человека, они оскорбляли. Они поносили служителя Господа Иисуса Христа. А это уже совершенно другое мотивирование. Они поносили домостроителя тайн Божьих. Не просто человека по имени Павел. Вот кто был он. А это уже преступление, которое влечет за собою более страшные последствия. Вот почему так обеспокоен Павел. Не потому, что его обидели, не потому, что его поносят, не потому, что о нем разные сплетни разносятся. Абсолютно нет. Он видел, что эти люди не знают, что они делают. И поэтому он прилагает все усилия для того, чтобы направить внимание этих людей на то, как смотрит Бог на его и на то, какое служение он совершает. Итак, первое, смотрите, что он говорит. Первый стих. Итак, каждый должен разуметь нас. Требование правильного рассуждения. Вот что требует Господь, вот что требует Священное Писание. То есть, вы люди разумные. Если вы что-то видите, замечаете, вы должны прежде всего рассуждать, рассудить. Вы должны тщательно разведать то, что вы слышите, то, что вы видите. Почему? Так. Невероятно, но факт, он говорит, не постарайтесь. Павел хорошо знал Писание, поймите. Почему? Потому что он в законе, как он говорил, он был непорочен. Он изучал его, он учил его, он знал Писание. Так вот, дорогие, он, конечно же, знал кончину тех людей, которые выступали против людей, поставленных Богом. Вы помните кончина Корена, Фана и Аверона? Он это знал хорошо. Он знал другие примеры. В Библии их есть много. Он знал о том, как когда-то Бог в наказании даже самого близкого Моисею человека, его родную сестру, Бог наказал проказой. Читайте чисел 12:10. Так вот, апостол Павел знал, Бог провозгласил 104-й псалом в русских Библиях, 15-й стих. Он говорит так, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Павел хорошо понимал и знал, что оскорбления не касаются его как личности, как Павла, как человека, а здесь гораздо глубже кроется причина, и эти люди не понимают, и они не знают, что они делают. Павел не требует у них подчинения и повиновения. Сегодня даже во многих церквах, когда составляются скажем, устав или конституция церкви, первый пункт стоит, если это союз, хотит, союз организовывается, так вот первый пункт всегда гласит так. Итак, решение союза церкви должны подчиниться, повиноваться все другие церкви. Это не библейский метод, дорогие мои. И Павел нигде не говорит, то, что я вам сказал, вы должны повиноваться и слушаться. Абсолютно нет. Так вот, дорогие мои, он пришел в Коринф когда-то, я уже утром сегодня говорил, помните, после той проповеди знаменитой, когда он был в Афинах и проповедовал, и потом он пришел в Коринф, он думал, что там он как-то утешится, но там его никто не принял, там был только, была супружеская еврейская пара, которые когда-то жили в Риме, а потом, когда Цезарь Клавдий изгнал из Рима всех евреев, и они пришли в Коринф, и там поселились, они делали палатки, и Павел пришел, и они его приняли, вот, и он жил у них, и они имели одинаковое ремесло. И вот там он более чем 18 месяцев, он там находился, он посвятил коринфянам столько времени, и вы знаете, почитайте это, 18 глава Деяний святых апостолов, вы увидите все переживания Павла в этом городе, его уныние настолько, что даже сам Бог, видя положение Павла, он явился и ободрил Павла, и утешил, и сказал: «Павел, продолжай проповедовать в Коринфе». И Павел нигде не говорит: «Коринфяне, вы должны повиноваться мне». Он даже в самом последнем контексте второго послания Коринфянам, если вы будете читать 12 глава, только там в конце говорит: «Знаю человека, в теле ли или вне тела, был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова». А он мог бы сказать: слушайте, коринфяне, кто-нибудь из вас был восхищен в рай? Слышал неизреченные слова? О, никто? Тогда слушайте меня и повинуйтесь. То есть не в этом речь, поймите, дорогие мои, абсолютно нету. Не об этом. Он говорит, коринфяне обязаны были рассуждать, и все свои рассуждения они должны вести с позиции Божьего избрания Павла на это служение. Вот чему мы должны научиться, когда мы рассуждаем или говорим о ком-то. Иначе будет грех для нас. Наши рассуждения должны всегда вестись с позиции Божьего взгляда на ту или иную личность, на того или иного служителя. Вот куда направляет апостол Павел их. То есть, Павел хочет сказать: мы не господа, мы не начальники, а мы слуги Христовы. Мы не вожди партий, не президенты каких-то партий, нет, а мы слуги Господа. То есть мы управляющие в имении Господнем, но не мы хозяева. Апостолы все такие были. То есть мы имеем особое поручение от Господа. Да, в действительности и Павлу, и апостолам были даны в действительности великие уполномочия. Какие уполномочия были даны апостолам? Идите и проповедуйте свои идеи, идите и проповедуйте там философские мировоззрения. Абсолютно нет. Им были даны уполномочия, и эти уполномочия, они незыблемы по настоящее время. Мы, как апостолы, и как посланники, и как слуги Христовы, мы обязаны проповедовать и распространять не свои идеи, не свои мнения и не свои рассуждения, а благовествовать Евангелие Господа Иисуса Христа. Вот к чему был призван Павел. И он говорит: мы слуги. Может, вам не нравится, Но я не могу изменить. Почему? Я управляющий только в этом. А хозяин повелел мне вот что проповедовать. Поэтому, если вы оскорбляете, если вы поносите меня, он хочет сказать, я могу это все принять, но я управляющий. И то, что я делаю, то, что я говорю, я не свои идеи проповедую. Тогда поймите, кого вы поносите, меня или моего хозяина, который дал мне это повеление. Вот оно что. То есть, благовествовать Евангелие независимо от того, как оно будет восприниматься слушателями. Следующее, он говорит, что плоскость ваших рассуждений о нас должна исходить следующее. Мы домостроители чего? Тайн Божьих. Да, через апостола Павла Бог открыл нам глубочайшие тайны, которых никогда никто не знал. Даже апостолы многие вещи не понимали. А Павлу дано было. И он являлся домостроителем этих тайн. Особенности возьмите тайну Церкви Божией, другие евангельские истины, о которых Павел говорит. Так вот, он говорит, Павел, что мы не командующие стройкой. Абсолютно нет. Мы не прорабы на этой стройке, мы простые домостроители. Вот оно что. Наше здание – это особый заказ Божий для нас. Вот оно что. И его основание этого здания положил никто иной, как сам наш Господь Иисус Христос. Вот основание этого знания. Это то, что не поддается человеческому разумению ни изменению. То есть это утвердил сам Бог на кресте. И поэтому ни я, Павел, ни вы, как церковь, вы не можете изменить или добавить, или требовать чего-то другого. Вот мы домостроители тайн Христовых. Вот о чем. Тайн Божьих. Значит, если вы поносите нас, если вы распространяете разные вещи, я как человек, Павел говорит, я принимаю это. Но вы должны знать, кого вы поносите. Второе. Требования, предъявляемые всем домостроителям. И тут Павел говорит об ответственности его, как домостроитель, как Божий слуга. Он хочет показать, что вы не думаете, что если я слуга Иисуса Христа, то я могу делать, что хочу, поступать, как хочу. Я имею в действительности требования, которые ко мне предъявляет мой хозяин. Что это за требования? Второй стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот оно что. Для меня, третий стих, очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Вы замечаете, на что наши мысли и взоры направляет Павел? Вот человеческое суждение, вот вы, коринфяне, судите обо мне. Но есть судья Всевышний, и он говорит, что этот судья Всевышний, независимо от того, как вы думаете обо мне, что вы говорите обо мне, даже независимо от того, что я сам о себе думаю, а он говорит, что от меня требуется верность. Поскольку мы члены Христовой семьи, мы все обязаны держаться тех порядков, которые установил сам Господь, которые написаны не в уставе церкви, а которые написаны здесь, в Евангелии. Вот оно что. Эти порядки установил наш Господь Иисус Христос, то есть Создатель этой семьи. Он сказал, я создам церковь мою. И поэтому мы не можем в церкви свои порядки навязывать церкви. Мы не можем церкви навязывать свои идеи, и мы не можем требовать это от остальных. Итак, дорогие мои, что можно сказать еще по этому поводу? Какие требования предъявляет Священное Писание для домостроителей тайн Господних? Мы также не можем чего-то большего требовать от членов Христовой семьи, чем то, что говорит Священное Писание. Мы не имеем права учить церковь чему-то иному, чего нету в Священном Писании. То есть мы обязаны кормить семью Христову не собственными измышлениями, а мы обязаны кормить не соломой, дорогие мои, а здоровой духовной пищей, то есть учение Господа нашего Иисуса Христа. Этого требует Создатель Церкви, и потому домостроители должны быть верны и преданы своему Господу и заботиться не о своей чести, а о чести Господа, то есть своего хозяина. Колеблющиеся же и неверующие, как тут сказано все, неверны, они заботятся о своей чести. Трагедия для церкви – колеблющиеся учителя. Посмотрите, что пишет Павел в послании евреям. «А кто поколеблется?» Евреям 10:38. Что говорит Павел? «К тому не благоволит душа моя». Кому подотчетны домостроители Христовы? Они подотчетны членскому собранию. Так вы найдете такие слова в каждом уставе церковном. Но Павел говорит, я подотчетен Христу. Самая большая похвала – одобрение самого Господа. Вот оно, в этом случае – все лишние суждения других людей не имеют никакой значимости. Вот что он говорит. Для меня очень мало значит, как вы судите обо мне. Верность Господу, вот что для меня на первом месте стоит. И поэтому он говорит, никакой значимости. Коринфяне хотели унизить Павла, а вместо этого они разрушали и уничижали христовые правила, установленные в церкви. Вот в чем заключается проблема, и Павел не мог остаться равнодушным, чтобы не писать им об этом. Так вот, дорогие мои, кто хочет быть верным Христу, тот не должен обращать внимание на суждения людей. Вы знаете, когда я это уразумел, читая этот текст и размышляя на эту тему, вы знаете, просто какое утешение я получаю от этого. Какое утешение для людей, которые трудятся для Господа, которые понимают, что суждение людей не окончательный суд, а есть суд Всевышний, как тут и сказано. Хотя я ничего не знаю за собою, тем не оправдываю, судья же мне Господь. Вот что является для нас основанием нашего служения, опорой и утешением. Судья же мне Господь. Третье из этого текста, что вытекает, запрещение преждевременного суда. Итак, Павел – служитель и домостроитель тайн Господних. И он эти тайны хочет открыть грешным людям, потому что он домостроитель. Я не буду, сейчас у нас нету времени, это совершенно иная тайна, то есть иная тема, чтобы поговорить нам о том, какие тайны Бог открывал через апостола Павла. Это огромнейшая тема, но тем не менее я хочу сказать, что он домостроитель. И коринфяне хорошо знали, что это там. То есть Павел хочет сказать, я ответственен. Вот оно что. То есть он контролирует всем и все. Но он раб. Вот кто он. Он слуга. И поэтому, дорогие мои, так вот, он служитель, он раб. И поэтому он должен и контролировать, и все независимо от положения в церкви. И потом он говорит, не судите. Его господин доверяет ему, он верен господину. Да, он независим, потому что он верен господину. Хорошо, говорит Павел, а вы, коринфяне, вы поделились на группы. Вы превозноситесь друг перед другом, вы поносите друг друга, вы не терпите друг друга. Это что? Вот она, результат вашего человеческого суждения. Вы не рассуждаете. А Павел говорит, каждый должен разуметь. Разумей, он пишет Тимофею, что пишу тебе. Вот к чему зовет нас Писание. Не к тому, чтобы мы были как роботы, а Господь всегда хочет, чтобы мы понимали, чтобы мы разумели, что мы делаем, что мы говорим и чему мы учим. И так он запрещает. Конечно, мы совершенно разные люди. У каждого из нас свой характер. Это абсолютно да. Да и апостолы были не одинаковые все. Кто-то был более эмоциональный, кто-то был более сдержанный. Но посмотрите, что пишет Павел коринфянам в первой главе. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, и чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». О, а это что еще какое? Оказывается, что размышления наши, как членов тела Господа Иисуса Христа, должны быть библейскими мышлениями, евангельскими мышлениями. Павел не говорит, все вы должны мыслить, как я. Нет. По учению Иисуса Христа, и если ваши мысли, если ваши размышления не соответствуют учениям Иисуса Христа, то вряд ли можно сказать, что этот человек понимает это учение. И это не одно место, которое Павел требует и говорит о том, чтобы мы в действительности мыслили как люди верующие. Итак, однако, когда Господь придет как судья, и тогда обнаружатся все тайные намерения, скрытые наклонности. Сейчас никто их не видит, никто не знает. Вот, но то, когда он придет, тогда все откроется. Так вот, Павел очень терпеливо переносит несправедливый суд. Он знает, что он получит награду, когда будет суд. Зная это, то в каком ужасном положении окажутся все те, которые осуждали его. И поэтому он говорит, не судите никак. Вот оно что. Не судите прежде времени. Почему? Потому что вы не знаете тех тайн, которые Бог открывает тому или другому служителю, если он ему верен. Многие вещи, которые в действительности Бог открывает, это были вещи, которые наедине. Может быть, много лет прошло непосредственного общения этого служителя с Господом, его исследования Писания, его молитвы, его уединение с Господом. Но кто это знает? Поэтому не судите никак прежде времени, Почему? Когда придет Господь, тогда абсолютно все обнаружится, все станет ясно. Вот оно что. И Павел говорит, что эти люди окажутся в ужасном положении. Он любит этих людей. Он желает их спасения. Он настолько любит этих людей. Помните, 9 глава послания Римлянам? Он напишет, что он готов был за своих братьев, чтобы его имя из книги вычеркнул Господь ради спасения. Это жертвенность, дорогие мои. Это в действительности то, что не укладывается в нашем человеческом разуме. И потому Павел предупреждает, прежде временные суждения домостроителей есть очень рискованные и несвоевременные и опрометчивые суждения. Это дерзость, это грех. А вы судите Павла, Аполлоса, Петра и даже самого Христа. Вы думаете, Бог одобрит ваш суд? Четвертое. Павел подводит черту, и он говорит, 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Это, братья. Упоминание своего имени. Это не похоже на Павла. Но Павел же никогда не хвалился, помните? Ну, где вы найдете, чтобы Павел собой хвалился? Даже он говорит, знаю того человека. Он не говорит, что это я. Был восхищен в рай до третьего неба. А тут вдруг Павел говорит, это я, братья, говорит, приложил к себе. И к Аполлосу. Что это такое? Павел хочет показать, что какие бы группировки ни существовали в церкви, какие бы различные направления ни существовали в церкви, но эти проблемы вполне разрешимы, и они разрешаются от тогда, когда между лидерами церкви будут правильные библейские взаимоотношения. Вот где кроется корень всех разрешений всех проблем. Вот где кроются все разделения и недовольства в церкви. Неправильные взаимоотношения между лидерами церкви дают возможность, открывают двери для того, что церкви делятся. И Павел говорит, братья, я это к себе. Кто Павел? Помните, он пишет. Кто Аполлос? Кто они такие? Он не говорит, слушайте, кто Аполлос такой? А я вот был восхищен в рай, мне Господь являлся 4 раза. И то нет, он ничего не говорит. Мы соработники. Павел ставит себя на один уровень со всеми тружениками на ниве Господней. Мы соработники у Христа. Мы служители Христовы. Кто это мы? Он в этом упоминает, смотрите, первое послание, он говорит, Павел, волею Божию признанный апостол, и Сосхвен, брат ваш. Он еще упоминает в других посланиях Тимофея, Тита, других тружеников. То есть мы служим Христу, мы его домоуправители, у нас разные функции. Так он и пишет. Смотрите, я насадил, Аполлос поливал, но кто возрастал? Бог. У нас разные функции, но насаждающий и поливающий суть одно. Но все возрастающее – это Бог. Вот оно что. Мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я, как по данной неблагодати, я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на ней. Но смотри, каждый то, как строит. И он приводит это. Он хочет сказать коринфяне, я это приложил к себе и к Аполлосу. Хорошо, вы слышали, чтобы мы когда-либо спорили с Аполлосом? Кто-нибудь из вас может сказать, что я когда-то собирал своих сторонников, потому что в вашей церкви была целая группировка людей, которые были на моей стороне, и я их когда-либо собирал и поддерживал и тому подобное, и говорил, посмотрите, кто этот Аполлос? Да он же Писание не знает. Посмотрите, кто его наставил на путь истины. Вы помните, когда он проповедовал, и эта пара супружеская услышала, потому что он знал только одно и одно крещение, и они его призвали домой и наставили Аполлоса. А я воспитывался у ног Гамалиила. Абсолютно нет. Павел признавал Аполлоса таким же сотрудником, таким же служителем, как и он сам. То есть у него было полное взаимопонимание с Аполлосом. Никакого превозношения, точно так же, как и Аполлос. И то, что у вас есть моя группировка, я не поддерживаю этой группировки. Я никакого отношения к этим людям не имею. Я отрекаюсь от этой группировки. Точно так же и мой брат, и мой сотрудник на служении, Аполлос точно так же понимает. Мы оба служители. Так вот, вы посмотрите. Я это вам говорил, и все. Я ничего не знаю. Для меня очень мало, как суете обо мне мы. То есть мы это прилагаем к себе. И поэтому мы судим, и мы все разумеем, и в том числе он говорит, и я, и Аполлос, мы разумеем, что каждый из нас – это Божий домостроитель, и мы это строим. Так вот, а один из вас хвалит Павла, а другой Аполлоса. А почему вы хвалите Аполлоса? Вы так полюбили Аполлоса? Нет, вы хвалите Аполлоса, чтобы унизить Павла. Вот где проблема в церквах сегодня. И люди неопытные, стремящиеся к управлению, рвущиеся, те всегда ссылаются. А вот мне говорят, а вот мне звонят, а вот мне то, а вот мне другое. То есть человек не понимает, что эта группировка не потому, что они так любят Павла или Аполлоса, а эта группировка для того, вокруг Павла, чтобы унизить Аполлоса. Вокруг группировка, вокруг Аполлоса для того, чтобы унизить Петра. Вот, дорогие мои, Павел это понимал. И он пишет, он их разоблачает, он им показывает, кто вы на самом деле. А он говорит, а мы с Аполлосом. Мы друзья, мы соработники, и мы не принимаем вашей похвалы. Мы это к себе принимаем. Чему научиться, дорогие? Смотрите, он говорит, чтобы вы научились не мудрствовать. Оказывается, что эти группировки все, им мало было Евангелия, им мало было Слова Божия, они требовали чего-то сверх, каких-то откровений других. Сегодня это как рак распространяется среди христиан, когда Евангелия уже мало, когда им подавай какие-то особые откровения, особые дополнения, а это уже было во время Павла. А он говорит, поучитесь в этом отношении. Я ничего не знал, когда пришел к вам, и не хочу знать, кроме Иисуса Христа распятого. А вы высокомудрствуете, сверх того, что написано, вот оно что. И сегодня я смотрю, очень много таких людей, которые, о, мне подавай глубину, я хочу глубину, углубляться. А Библию ни разу не прочитал от начала до конца. И подавай уже глубину этому человеку. Когда он еще не стал на первую ступенечку, только силиться стать на первую ступенечку. Так вот, им было недостаточно священного писания. Что это такое? Здесь страстность ревности и спора. Есть люди в церквах, которые больше всего любят споры. Вот оно что. То есть каждый утверждал своего учителя для того, чтобы унизить других. Итак, в заключение я хочу сказать. Священное Писание понуждает нас рассуждать о тружениках Божьих, как о служителях и домостроителях Христовых. Что присуще для домостроителей? Им присуща верность, и Бог будет судить их. И потому мы не имеем права судить. Правильные взаимоотношения, они сохраняют единство церкви, правильные взаимоотношения между лидерами. И Павел говорит, я приложил это и к себе, и к Аполлосу. По всей видимости, Аполлос здесь находился. Потому что Петр, как здесь он назван Кифа, он находился в Иерусалиме. Хотя он был в Коринфе, и коринфяне знали его, и знали, что Петр не только один, но Петр имеет жену. И Павел об этом пишет, также в этом первом послании. Итак, заканчивая это, я хочу сказать о том, что мы все нуждаемся в ученичестве, и мы все нуждаемся, чтобы нас Господь Иисус Христос научил правильно разуметь, правильно мыслить и правильно делать выводы, чтобы мы не оказались виновными перед Ним. Потому что неправильные суждения влекут за собой ужасные последствия. Пусть Господь сохранит нас от этого и поможет нам. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе, не только за спасение, которое Ты даровал нам даром и незаслуженно, но благодарим Тебя за то, что Ты оставил нас Священное Писание. И пусть их, эти Писания, передает нам Твой посланник, Твой посредник, апостол Павел или апостол Петр или другие. Господи, мы благодарны Тебе за эти священные Писания, которые учат нас, наставляют нас, обличают нас и утверждают веру нашу. Слава Тебе за это. Господи, но Ты видишь и знаешь, что так часто плоти нашей так хочется что-то добавить сверх того. Сохрани нас от этого, чтобы никто из нас не мудрствовал сверх того, что написано. Помоги нам всегда все наши рассуждения полагать на основании Твоего Слова. И на все обстоятельства жизни нашей, пусть это будут самые вредные обстоятельства, но помоги нам рассматривать их, как рассматривал апостол Павел, через призму Твоего Священного Писания, чтобы Твое имя было прославлено, а вера наша утверждалась и возрастала. Благослови всех находящихся здесь, благослови тех, кто отсутствует, кто бы где ни находился, и на эту трудовую неделю, Господи, благослови, мы просим Тебя, кто бы где ни находился, кто-то на работе, кто-то на учебе, а некоторые также будут и в госпитале, некоторые дома находятся по болезни. Господи, я прошу Тебя за каждого, чтобы Твоя благодать посетила каждого члена церкви. Если продлишь нашу жизнь, даруй нам собраться еще совместно здесь для совместного поклонения и служения Тебе. Услышь нас, Спаситель, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.